Друзья, уважаемые посетители, у нас сегодня особое служение. Перед тем, как мы все будем присоединяться к служению благодарения, хлебопреломления, мы обратимся к Священному Писанию. И сегодня у нас очередная беседа, очередная проповедь, посвященная событиям, связанным со страданиями Иисуса Христа. Сегодня у нас молитва Христа. Мое желание предложить прочитать только половину 17 главы, а это молитва Христа, иметь рассуждение о прочитанном сегодня. А если Бог пролит жизнь, то следующее наше хлебопреломление будет посвящено второй части этой молитвы. Она достаточно пространная, обширна. Очень много есть тех важных деталей, на которые очень бы хотелось, чтобы вместе обратили внимание. И чтобы оно было глубоко осознанным, чтобы осталось в нашем сердце, в нашей памяти. Мое желание сделать именно так, что сегодня мы будем знакомиться только с первой частью этой молитвы. Мы читаем с вами Евангелие Иоанна, 17 глава, первые 11 стихов. Евангелие Иоанна, глава 17, первые 11 стихов. «После этих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал: „Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, так как Ты дал Ему власть над всякою плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. Это же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого, истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа. Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить. И ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя самого славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира. Я открыл имя Твое людям, которых Ты дал Мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их Мне, и они сохранили Слово Твое. Ныне уразумели они, что все, что Ты дал Мне, от Тебя. Ибо слова, которые Ты дал Мне, Я передал им, и они приняли, и уразумели истинно, что Я исшел от Тебя, и уверовали, что Ты послал Меня. Я о них молю. Не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал Мне, потому что они Твои. И все Мое Твое, и Твое Мое, и Я прославился в них. Я уже не в мире, но они в мире, а Я к Тебе иду. Отче Святый, сохрани их во имя Твое, тех, которых Ты Мне дал, чтоб они были едино, как и мы». Молитва Христа. Я не сомневаюсь в том, что среди здесь присутствующих нет ни одного человека, который никогда бы в своей жизни не хоронил кого-то из близких. Так устроена жизнь. Мы хороним, расстаемся с нашими близкими. Думаю, что ничего нет удивительного в тех словах, которые мы сейчас услышим, что для нас всегда очень дорого то, что говорил наш близкий перед смертью, не так ли? Мы это очень стараемся всегда подчеркнуть, когда происходит служение в funeral home, в похоронном бюро, мы всегда стараемся сказать: вот его последние слова, вот то, о чем он говорил. Друзья мои, эта молитва открывает нам то, что наполняло сердце Христа. Он учил людей. Он общался со многими людьми, с оппонентами, с теми, которые в нем нуждались. У него всегда было время поговорить с людьми. Именно эта молитва говорит нам о том, что в действительности наполняло сердце Христа. Он всегда говорил людям. Его слова были обращены к людям. Но сегодняшнее наше рассуждение нацелено на то, чтобы заглянуть, насколько это возможно нам, как людям, в то, что в действительности наполняло сердце Христа. Это тайное, это сокровенное. Скажите, пожалуйста, когда мы молимся Богу, мы сокровенное свое говорим Богу? Конечно. Конечно. Христос самое сокровенное, что было у Него, открывает в своей молитве к Отцу. Молитва Христа. Завершается служение Христа. Он не сосредотачивает свое внимание на том, как ему будет больно. Я думаю, как Сын Божий, он прекрасно понимал, насколько великую тяжесть на себя он возьмет. Насколько это очень тяжелый груз, который он возьмет на себя. И в этот момент остались считанные часы до того события, ради которого он пришел. И в этот момент он молится не о тяжести груза, который он будет брать на себя. Он не молится о том, что «Господи, помоги мне перенести эти страдания», как мы, как люди, часто это делаем. Его молитва не о себе. Сама по себе молитва Христа является самым ярким примером того, как Христос посвятил себя людям. Фактически там нет Его. Там нет сосредоточенности на себе. Все его внимание обращено к Отцу, и в этом разговоре с Отцом он нацеливает внимание на людях. Друзья, подумайте об этом серьезно. Молитва Христа является для нас, как и сегодня, любая молитва, когда мы обращаемся к Богу, если ведется нормальная молитвенная жизнь, то именно это молитвенное предстояние перед Богом помогает нам правильно понять время. Правильно понять, что мы должны делать. И для чего сегодня есть время. Вы помните, с чего начинает свою молитву Христос? Очень интересные слова, посмотрите. Он молится «Отче!» И сразу звучит фраза «Пришел час». «Отче! Пришел час!» Сколько раз до этого Христа пытались убить? Евангелисты нам очень подробно об этом говорят. То сбросить со скалы, то предать смерти, то внезапно сделать царем его. Вот такие колебания диаметрально противоположные были в поведении людей. Христос очень часто говорил одну фразу. «Еще не пришел час». «Еще не пришло время». Наша молитвенная жизнь помогает нам правильно понять время. Даже тогда, когда оно очень тяжелое, мы понимаем, что пришло время. Отче, пришел час. И вот ради этого часа я и пришел. Христос очень хорошо понимал то время, ради которого Он пришел. А если человек, ведя нормальную молитвенную жизнь, понимает, что пришло время, он хорошо понимает, что нужно это перенести. Итак, молитвенное общение с Богом помогает нам понять время, следовательно, помогает и перенести трудности, которые перед нами стоят. Прошлая беседа была посвящена отношению к страданиям, вы помните. Именно правильное отношение с Богом помогает нам на страдания смотреть легче. Именно правильное отношение с Богом. А они формируются, друзья, даже не в общении, даже не при слушании проповеди. Они формируются в личном отношении с Богом. Молитва. Какую роль играет она в нашей жизни? Молитва Христа. Христос открывает еще одну очень важную мысль, сразу же буквально в начале своей молитвы, о том, что Он принес людям жизнь вечную. Мы приближаемся с вами к празднованию Рождества. Три следующих служения, три следующих воскресения будут посвящены теме «В мир пришел Спаситель». Спасти людей, дать жизнь. Христос говорит о том, что жизнь для них открыта. Я принес жизнь, смотрите, я дал им, да всему, что ты дал ему, даст он жизнь вечную. А вот эта жизнь вечная в чем кроется? Христос открывает суть жизни вечной для нас. Суть жизни вечной заключается в простой евангельской истине. Да знают кого, обратите внимание, тебя, единого, истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа. Суть нашей жизни вечной, к которой мы стремимся, она начинается с правильного понимания. Из правильного понимания чего? Не учения, не взглядов каких-то отдельных, не деноминационных особенностей. Жизнь вечная напрямую связана с пониманием единого истинного Бога и ничего другого. И когда Иоанн далее пишет о Христе, помните, заключительная глава первого послания, он пишет прямо: «Сей есть истинный Бог и жизнь вечная», говоря о Христе. Друзья, жизнь вечная, к которой так стремятся сегодня люди, верующие люди, она базируется исключительно на понимании единого истинного Бога и посланного им Иисуса Христа. Если сегодня мы стремимся к жизни вечной, друзья, у нас хорошее есть время сопоставить, сравнить свое понимание жизни вечной с тем, как это представляет для нас Христос. Суть жизни вечной, это Он выражает в молитве. Это действительно глубина сокрыта в этих простых словах. Не в доктринах жизни, а в правильном понимании того, кто есть Господь. В своей церкви мы стараемся напоминать, говорить о том, что и жизнь нашей поместной церкви. Искренне верим, что в этом суть должна быть жизнь всякого верующего. Она начинается с правильного понимания Бога. Бог независим, Бог суверенный. Он ни перед кем никогда не отчитывался. Он ни перед кем, ни с кем не советовался и никогда этого делать не будет. Он все во всем. Наше понимание жизни вечной начинается с того, кто есть Он, кто дает нам жизнь. И как Он эту жизнь представляет для нас. И как Он эту жизнь дает нам. И как мы в эту жизнь можем войти. Это очень серьезный внутренний разговор. Внутри Троицы Сын говорит Отцу. Друзья, в этом заключена глубина правильного понимания жизни вечной. Мы делаем только общее представление, общее рассуждение об этих важных истинах. Друзья мои, пусть они останутся у нас. Это личный разговор, глубокий. Это то, что наполняло Христа в Его общении с Отцом. Через короткое время мы также преклоним колени, друзья, и также будем молиться. Будем молиться тому же Отцу, которому молился Иисус Христос. Что будет наполнять наше сердце? Как мы воспринимаем Бога Отца, как мы воспринимаем Сына, как мы воспринимаем жизнь, которую Он и сегодня готов дать людям. Итак, Христос в своей молитве обращает вот второе на что внимание. Первое, мы говорили, Он выделяет время. Молитвенное общение с Богом помогает нам правильно понимать время, правильно понимать, а следовательно, быть готовым ко всему, с чем мы соприкасаемся. Христос в своей молитве уделяет внимание и тому, что жизнь вечная. Христос пришел дать жизнь людям. Я пришел взыскать и спасти погибшее. И здесь Он открывает сразу, открывает глубину того, в чем суть жизни вечной. В правильном понимании, в познании единого истинного Бога и посланного им Иисуса Христа. Суть жизни вечной – знать Отца и Сына. Далее Христос в своей молитве открывая для нас еще очень важное состояние его внутреннего мира. И он делится этим с отцом своим. Сегодня этот внутренний разговор, личный разговор Христа является достоянием всех христиан, всех верующих, даже всех оппонентов библейских, всех оппонентов христиан, чтобы знали люди, как Христос воспринимал свое служение, как у Него, какие у Него были отношения с Отцом. И так далее обращены Его слова к Отцу, и выделяется несколько очень важных моментов. Мы на них обратим внимание, их будет пять. Первое. «Я прославил Тебя. Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить. Я прославил Тебя». Писание призывает нас прославлять Бога в телах наших и в душах наших, которые суть не наши, суть Божья. «Я прославил Тебя». В чем суть славы? Обратите внимание. «Я не уронил имя Твое, Отец. Я имя Твое всегда превозносил. Я понимал, что оно свято. И я всегда его выделял. Я всегда говорил то, что я говорю, это не мое. Это то, что дал мне Отец». Величайший урок для нас, христиан. Господи, то, что я делаю в жизни, это не мое, это то, что... И вот боюсь сказать, то, что Ты дал мне, а вдруг это не то? Итак, серьезный урок для нас. Отче, я исполнил то, для чего Ты послал меня. Я прославил Тебя. Я не унизил имя Твое. Я его не похулил. И за вас имя Божие будет хулиться у язычников. Я превознес его. Для меня имя Твое всегда было то, ради чего я живу на земле. Я его всегда выделял, я всегда подчеркивал, как бы ни было больно. Меня хотели уничтожить, хотели убить, притесняли меня, но я прославил имя Твое. Я выделил его из среды всех остальных имен. Один из ветхозаветных пророков говорит, передает слова Господни, «Славы моей я не дам никому». «Славы моей я не дам никому». Сколь часто вот эта простая истина, которая заложена именно в словах Христа, он указывает именно на то, как мы относимся ко Христу, к Отцу, к Сыну. Суть жизни вечной – знать единого истинного Бога Иисуса Христа. Очень часто мы способны, когда совершается служение, может, слишком благословенно, но происходит, сердце радуется. Слава Богу, замечательно, превосходно. И здесь мы говорим, как хорошо было построено служение. Как хорошо пел хор, как хорошо говорил проповедник. Я прославил имя Твое. Все, что есть, Господи, оно от Тебя, поэтому к Тебе должно быть возвращено. И кто это говорит? Говорит Сын Божий. Замечательный пример для нас. Прославляем ли мы имя Божье? У нас нет времени подробно об этом говорить, друзья. Пусть этот вопрос останется у нас. Я прославил имя Твое. Это действительно так. В нас должны быть такие же мысли, такие же чувствования, помышления, как во Христе Иисусе. Далее, на что Христос обращает внимание, «Я открыл имя Твое людям». «Я открыл имя Твое людям». «Я пришел в тот мир, где имя Твое не было открыто». «Я пришел в мир, где имени Твоего не знали». Когда мы соприкасаемся с людьми, с теми, с которыми работаем, как мы говорим, мы начинаем заниматься евангелизацией. Суть евангелизации в чем? В чем суть евангелизации? Я открыл имя Твое, и этого достаточно. Безусловно, можно здесь видеть, кто-то видит здесь особые какие-то моменты, вот имя, и какое-то определенное имя выделяется, имя, допустим, Элохима, Данай, Иегова, Эл-Шаддай, Иегова Ири и так далее. Друзья, здесь идет речь не об имени Иеговы. Есть определенная группа людей, которые выделяют это. Я открыл тебя. Ведь суть жизни вечной в чем? Да знаю тебя, единого истинного Бога. И вот это имя, имя это характерная черта. Это имя открыто. Я открыл людям имя твое. Мы читаем интересные слова. Я открыл имя твое людям, которых ты дал мне. Они были твои. Ты дал мне, их мне. Интересная мысль. Они сохранили Слово Мое. Друзья, интереснейшая мысль. Я открыл имя Твое. Как вы думаете, вот о ком здесь Христос говорит? Конечно, прежде всего, о близких учениках, не так ли? Как минимум, о близких учениках. И вот что интересно отметить, что вот те, о которых Христос говорит, они сохранили Слово Мое. Далее интересные тоже мысли. Они уверовали, что Ты послал Меня. Они приняли, будьте внимательны, Слово открыто. Если оно открыто, то оно сохраняется, в него происходит уверование, сохранение. Но что самое интересное, это действительно, как работает Слово. Если открыто имя Господне, как оно работает? Люди уверуют, люди принимают, люди хранят. Если люди не уверуют, не принимают и не хранят, значит, имя Господне не было открыто. Это серьезные вопросы, которые помогают нам правильно понимать, как нам надлежит имя Господне возвещать. Это принцип евангелизации здесь заложен. И вот что интересно здесь, если вы обратите внимание, здесь явно в тексте это не видно, но позвольте задать вопрос, думаю, что с моей тревогой, так сказать, вы согласитесь. А тревога вот в чем. Только что Христос разговаривал с учениками своими. Один из них уже пошел предавать Христа. Здесь же только у них произошла дискуссия, кто из них больше, правда? Проходит время, Христа распинают, они разбежались все. Поубегали, потом пошли своими делами заниматься, иду ловить рыбу, и я пойду ловить рыбу. Но Матфею что оставалось делать? Налоги продолжать собирать. И они все разбежались. Будьте внимательны, момент очень интересный. Я открыл имя Твое, они приняли, они уверовали, они сохранили. Непонятно, Господи, а вот это что? А вот это что? Как они себя ведут, как маленькие дети, которые как будто бы у ног Твоих никогда не были, как будто бы слов Твоих никогда не читали. Друзья, возникает такой вопрос. Он уместен. Здесь открывается одна очень важная, на мой взгляд, истина. Смотрите, если слово дошло, оно доходит тогда, когда оно от него исходит, и вот тогда оно доходит от человека. Если слово дошло, оно будет делать свое действие. Люди будут, они подвержены влиянию природы греховной, сомнениям, искушениям, не всегда способны устоять в них. Смотрите, Христос очень хорошо видит и понимает, при всем том, что люди, ученики, близкие, еще способны падать, еще способны делать неправильные вещи, поступки, тем или не менее. Как спокойно Христос смотрит на своих учеников. Когда рассуждаешь об этом, просто в глубоком смирении преклоняешься перед Богом. Господи, какое у Тебя видение, какое у Тебя понимание, какое у Тебя доверие людям? Ты знаешь, что они будут спотыкаться, ты знаешь, что у них еще будет очень много ошибок, они люди. Но с какой верностью ты смотришь в их будущее? Друзья, хотелось бы нам иметь такое видение. Хотелось. Вот получилось поступок, совершил кто-то, сделал неправильно брат, сестра, ну, по-моему, даже неправильно. И обратите внимание, как это мешает нам дальше вмещать этого брата и вместе совершать служение поклонения Богу, не так ли? Я открыл им имя Твое. Главное, что Слово Твое открыто для них. И оно принято им. Даже то, что они уже пошли в этом направлении, это уже действие Слова Господнего, не так ли? А если они уже пошли в этом направлении, Исаия говорит, Слова Божьи передает, Слова Мои, 55 глава, Слова Мои ко Мне не возвращаются тщетно, но не выполняя то, для чего Я послал их. Здесь явно исполнение этого пророческого слова. Слово открыто было людям, а этого уже достаточно. Если оно правильно открыто, то оно будет делать свое действие. Параллельную мысль можно привести одна из притч Христа о закваске. Самая короткая притча из приведенных Христом. Царство Небесное подобно закваске, которую женщина, взявши, положила в три меры муки, пока не вскисло все. Вот это вся притча. Если закваска, в данном случае это позитивная, она символизирует Царство Небесное. Царство Небесное подобно закваске. Если весть о Царстве, весть о живом Боге, едином истинном, попала в память или люди это услышали, этого уже достаточно, чтобы никогда это слово человек не забыл. Обратите внимание, вот в самом слове, живом слове, Божьем слове, заложена сила против склероза. вот живучее такое слово, как бы мы ни старались его забыть, оно никогда нам не даст покоя. Остальное можем забывать. 2 же 2, может быть, 5 уже. Но истину Божью, если она донесена была когда-то до нас, мы ее никогда не забудем. Просто потому, что вот в этом суть, это действие Слова Божьего. Никакая другая информация вот так надолго, прочно не остается, как информация о Божьем Слове. И в этом действительно Слово. Сила Слова. В четверг мы будем говорить о Слове, о силе Слова. Дошло Слово до сознания людей, и оно там осталось. И даже первые шаги, которые делает человек, они уже приносят результаты. Итак, правильно, Господи, я донес им Слово Твое. И этого достаточно. Еще на следующей мысли обратите внимание. Слова Твои я передал. Очень важно отметить истину, которая здесь в этой молитве Христа открывается для нас. Слова, во-первых, они от Отца получены. Второе, самое важное, они переданы. Идите, я посылаю вас, как овец среди волков. Идите по всему миру. Господи, Ты мне дал это слово не для того, чтобы я так раздувался от познания, простите. Ты дал мне слово для того, чтобы я передал его. Когда слово получено от Отца верно и правильно, вот тогда оно только может быть правильно передано людям. Если оно правильно передано, оно производит действие. Друзья мои, братья и сестры, Слово Божье, оно Его должно быть правильно принято сердцем моим, сознанием моим, естеством моим. И следующий этап – передано. Когда оно передано, оно начинает действовать. Очень важно отметить, далее Христос говорит Его молитва о призванных. Его молитва о призванных. Мы в следующий раз будем говорить, что молитва Его не только о призванных, но и о других людях. Но здесь особая молитва о тех, кто стали верующими. Все люди принадлежат Отцу. Смотрите, никто не приходит к Отцу, как только через меня. Это одна сторона, вторая сторона. Отец содействует в том, чтобы люди уверовали во Христа. Я молю Тебя особо за тех, кто Твои. Я молю Тебя за верных. Я молю Тебя за тех, кого Ты дал мне. Друзья, давайте коротко хотя бы обратим внимание на то, почему Христос об этом молится. Кому, как не Христу, было понятно, известно, что ожидает верующих людей. Мы до конца это не оцениваем. Мы иногда способны где-то проявлять какие-то панические настроения. Ой, плохо, ой, что произошло, друзья. Знает Христос, что это будет у учеников. Знает. Знает, что практически никто из апостолов своей смертью не умрет. Знает. И Он молится о тех, кто Его. Друзья, послушайте, это особая ходатайственная молитва. Молитва Христа. Я молю Тебя за тех, кто уверовал в Меня по Твоему Слову. Я молю, друзья, подумайте, молитва Христа вознесена была за всех верующих, кто уверовал в Него. Молитва Его, в это число, я не сомневаюсь, что мы можем и себя причислять, если мы уверовали в Христа, Слово Божьему. Молитва Христа за верующих людей. Ходатайственная молитва. Нам очень часто приятно, когда мы находимся в переживании, говорит, брат, помолись со мной. Наверное, многие из вас испытывали такое состояние, правда? Как приятно, что кто-то разделил мою участь, что кто-то понес со мной мое бремя. Насколько благо для нас заключается в том, в простой истине, что за нас молится Христос. Он назван в Священном Писании ходатай. Ходатай. Кто такой ходатай? Это тот, кто наши интересы представляет перед кем-то. Друзья, он ходатай Нового Завета. Это тот, кто наши интересы, нас представляет Богу. Молюсь о всех, кто уверовал в меня по Слову Твоему. Последняя мысль, на которую обратим внимание, Христос прекрасно понимает, что поскольку люди услышали Слово, и они уже идут в направлении духовного возрастания, но не остаются людьми. У них много своего. Много им еще предстоит борьбы с самими собой. И именно различие, вот на наличие этой борьбы говорит, что там не все еще нормально. И вот именно эти ненормальные отклонения, патологии, аномалии духовные, они и являются причиной того, почему появляются раздоры среди верующих. Почему конфликты, почему разделение. Христос это понимает. Он говорит, я молю, чтобы они были едины. Я молю, чтобы они были едины. И далее он очень подробно говорит об этом единстве. Друзья, вот эта мысль также важна для нас. Мы сейчас будем молиться, будем просить Божье благословение на то, чтобы действительно у нас единство произошло. Единство во Христе. Но тем, что Христос молится о единстве, для нас отчетливо показано то, насколько сильное будет давление оказываться со стороны сил зла для того, чтобы это единство не было. Христос прекрасно понимает, что не будет церковь развиваться нормально, продуктивно, не будет возрастать духовно, потому что главной причиной будет разделение. Потому и молится, пусть они будут едины. И дальше говорит, как я в тебе, ты во мне, так и они пусть будут едины. Мы говорили о том, что наличие Троицы, Отец, Сын, Дух Святой, единство внутри них, является самой яркой иллюстрацией того, как могут быть едины и верующие люди. Мы можем совершать разное служение, но мы едины в цели. Цель наша – духовное возрастание. Итак, друзья, очень коротко мы только коснулись этих серьезных моментов, которые Христос представляет Отцу. Это Его сокровенное личное желание, которое сегодня стало нашим достоянием. Есть о чем поразмышлять. Мы с вами приближаемся сейчас к очень важному служению, служению благодарения, Евхаристия, благодарения. Христос молился, открывал сердечное желание. Пришел час и для нас сегодня выполнить заповедь Господню. Что наполняет наше сердце, друзья? Мы о многих вопросах сегодня говорили, касаясь только первой части этой молитвы. Я думаю, что у нас сейчас готовы мы для того, чтобы представить Богу и наши сердечные желания. В молитвенной связи с Богом, в правильных молитвенных отношениях с Богом формируется правильное понимание времени, правильное понимание ситуации, отсюда и правильное понимание того, как я буду поступать. У нас сейчас есть время помолиться, друзья мои. Писание очень серьезно предупреждает о том, что к этой великой заповеди, к заповеди воспоминания страданий Христа, мы не имеем права подходить к какой-то форме, к какому-то обряду. Писание очень прямо говорит о том, что необходимо к этому готовиться. Мы предупреждали, говорили, что за неделю, что будет хлебопреломление, сегодня звучит слово «Христос страдающий». Мы слышали то, как Христос молится перед своими страданиями. Думаю, что вот того, что мы сегодня слышали, достаточно для того, чтобы побудить нас сейчас. Точно так же, как Христос, открыто, сердечно обратиться к Отцу. Я призываю всех вас, друзья мои, братья и сестры, если есть искреннее желание, стремление к тому, чтобы было единство действительно у нас в этой великой заповеди, мы обязаны за это единство сейчас бороться в молитве, исповедаться пред Господом, просить Его милости, просить Его защищенности, просить особого действия Духа Святого, чтобы Он не дал нам покоя, пока внутреннего мира не будет. Писание предупреждает нас о том, что только тогда, когда мы готовимся, размышляем о страданиях Христа, мы имеем право принимать участие в вечере Господней. Осмелюсь сказать, что у верующего человека нет права не принимать участие в вечере Господней. Нет права. Писание говорит, готовьтесь. Если ты знал, что нужно готовиться к вечере Господней и не подготовился, говоришь, я не буду принимать участие, потому что не готов. Брат, сестра, ты делаешь двойной грех. Ты согрешил и не решил проблему. И не подготовился. Подумайте об этом, друзья. Потому Писание открывает нам это. И говорит, чтобы мы готовились. Сегодня молитва Христа является хорошей иллюстрацией, хорошим сигналом, толчком к тому, чтобы сердца наши действительно были открыты пред Господом. Итак, я побуждаю всех вас, друзья, помолиться Богу для того, чтобы произошло наше духовное единство, которое очевидно будет и в наших взаимоотношениях. Благослови нас в этом, Господь. Мы помолимся Богу нашему. Аминь.